программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске в Томске и Самаре вспоминают о событиях в Беслане. Ижевским врачам скорой помощи требуется скорая помощь. Сколько времени жители Твери могут жить без горячей воды? Почему кировские охотники называют защитников диких зверей оккупантами? Это в первой части программы. Во второй. Челябинск. Закон против общественных организаций действует. Саранск. Почему дети идут в школу по грязным улицам? Пенза. Как защитить свой двор от непрошенных строителей? Махачкала. Продажу осетровой икры запретили. Что теперь будет? Подмосковье. Чудо в Апрелевке. Закон наконец-то защитил граждан. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Томск. Николай Погодаев. Поздно вечером 3 сентября на Новособорной площади Томска прошла акция в память о жертвах бесланской трагедии. Центром события стал памятник томскому студенчеству. К нему пришло очень большое количество молодежи. Обращаюсь к одной из организаторов акции, студентке Томского государственного университета Надежде Колодниковой. А скажите, кто организовал эту акцию?
Инициативная группа молодежи города Томска.
Что вас подтолкнуло к этой инициативе?
Память о погибших, безусловно.
Кто входит в инициативную группу?
Студенты.
Каких вузов преимущественно?
ТГУ.
На площадь пришла не только молодежь, были люди зрелого возраста. Некоторые родители пришли вместе с детьми. Скажите, пожалуйста, что вас привело на площадь сегодня?
Ну как, память Беслану. Страдали, поэтому мы и здесь сидим.
Как тебя зовут?
Полина.
Сколько тебе лет?
10.
Почему ты сюда пришла?
Помянуть детей.
Почему пришли сами и привели ее?
Потому что живем в стране, которая унижает и отбирает людей.
Мне 8 лет.
Как тебя зовут?
Саша.
Учишься?
Да, 3 класс.
Скажите, что вот привело вас сюда с сыном вместе?
Ну, честно говоря, я почти что полностью согласен с матерями Беслана. Ну вот поддержать их пришел.
Почему взяли и сына?
Кому же как нему знать эту историю нашу? Только я могу пока что ему, скажем так, объяснить, что и как на этом свете.
Ну, террористы напали на школу и всех там перестреляли.
И что ты думаешь обо всем этом?
Ну, плохие люди. Нельзя так делать.
Те, кто пришел к памятнику томскому студенчеству, брали у организаторов свечи, зажигали их, какое-то время стояли со свечами в руках, а потом ставили их у подножия памятника и на парапет вокруг него. О том, кто помогал организаторам акции, рассказывает Надежда Колодникова.
Нам очень сильно помогла Томская епархия. В инициативную группу, которую организовывают, входят различные организации, которые, ну вот на деньги которых были куплены свечи, изготовлены листовки, купленные ленты.
Скажите, пожалуйста, специально пришли сюда?
Конечно, специально. У меня дочь учительница сегодня первый раз в школе проводила уроки.
Как вы считаете, вот прошло 3 года, народ забывает или память жива?
Нет, я не думаю, что забывает. Это как будто бы случилось вчера. Это так страшно, что такое ощущение, что это может случиться сегодня. Как-то неспокойно, об этом нельзя забывать, нужно помнить. И, наверное, не только нам. Я думаю, что власти тоже должны были быть, наверное, здесь вместе с нами, со всеми. И, наверное, они в большей ответственности за случившееся, чем весь остальной народ.
И до сих пор ведь идут всевозможные разговоры о том, что, в принципе, до сих пор не найдены и не привлечены к ответственности те ответственные люди, стоящие и у власти, и там на местах. Поэтому беспокоит, особенно, я думаю, это матерей беспокоит Беслана, чтобы получить ясные и внятные ответы. Уже прошли годы, будем теперь так говорить, а до сих пор этого ответа нет. Это страшно.
Организаторы акции сказали, что обращались к руководству Томска с просьбой выключить на время проведения акции фонтан на Новособорной площади, но поддержки не получили. Но, может быть, эта отстраненность власти лишь подчеркивала одну из главных черт происходящего – свободное проявление гражданской позиции без всякой указки сверху. Кстати, на месте, где студенты и горожане отдавали дань памяти погибшим в Беслане, не было видно ни одного милиционера. Молодежь сама создала специальную группу, которая следила за порядком во время проведения акции. Постепенно событие, начавшееся в 10 вечера, превратилось в красивый, очень печальный, но, главное, очень искренний ритуал. Свободные люди по своей собственной воле пришли выразить свою позицию по поводу трагедии, случившейся 3 года тому назад. Ночь, горящие свечи и томичи, стоящие и негромко переговаривающиеся между собой. Не было ни речей, ни каких-то организованных действий. Лишь между 2 фонарных столбов, что стояли возле памятника, была закреплена перетяга. На черном фоне большими белыми буквами было написано «Помни». Да еще организаторами акции была выпущена небольшая листовка с изображением горящей свечи. Текст гласил «Помни, 3 сентября – Всероссийский день борьбы с террором. Помни, 3 сентября 2007-го – третья годовщина трагедии в Беслане». Николай Погодаев, Томск, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 2 сентября активисты молодежных движений, правозащитники и простые самарцы почтили память погибших во время захвата школы в Беслане, организовав на Самарской набережной у ладьи акцию «Зажги свечу памяти». Простые самарцы говорили о том, что власти оказались не готовы к захвату школы террористами, рассказывает Ольга Петрова.
Милицию, что ли, побольше бы, чтобы охраняли получше.
Ну как могли они пройти? Вот что. Ведь это не пронесли в кармане все. Чтоб не было это международного национальной розни. Мы все один народ, все одинаково страдаем. И все-таки обращение к нашим внутренним органам, чтобы были они на чеку бдительны. Не просто так стояли, смотрели, с кого там мзду взять или еще что.
Продолжает Василий Комаров.
Надо бороться с терроризмом. Всем надо бороться, не только одной милиции. Террор есть террор. Он объявлен не только России, всему миру.
Почтить память погибших в Беслане учителей пришли их самарские коллеги. Педагоги недоумевали, почему во время штурма захваченной террористами школы было столько жертв среди заложников, говорит Ольга Ротниченко.
Почему вот так вот случилось, из препятств они вошли? Мы немножечко, может быть, так относимся уже более спокойно, что ли? Ну, потому что мы живем в мирное время, люди, будьте бдительны.
Участники акции памяти жертв бесланской трагедии говорили о том, что подобное может повториться в любой российской школе. Зачастую антитеррористическая защита школ сводится к оборудованию кнопкой охранной сигнализации и охраннику в школьном вестибюле, рассказала Марина Ефремова.
Во-первых, раньше акция больше с этим проводилась, а сейчас уже нет. Нет, ну, конечно же, проблема уже немножко спала, но и бороться с этим стали меньше. Следовательно, скоро она опять, мне кажется, поднимется.
Не секрет, что, несмотря на охрану, многие самарские ученики на школьных переменках балуются сигаретами и спиртными напитками. Иногда рядом со школами можно приобрести не только сигареты и спиртное, но и наркотики, говорит педагог Вячеслав Елизаров.
Бороться надо не помогать не тем, кто уже наркоманит, а тем, кто еще не вошел туда. Это спортзалы, чтобы работали, или дешево, или бесплатно. Вот такие вещи. Надо бороться, а не делать вид. У нас вся зубчининка в них. Ну и такие квартиры надо накрывать, и милиция должна участвовать.
Акция памяти жертв трагедии в Беслане стала акцией протеста против насилия и жестокости. Немало тревоги среди простых самарцев вызывает и жестокость среди школьников. Многие родители вынуждены провожать детей в школу, опасаясь агрессии со стороны их одноклассников, которые, играя, часто устраивают драки прямо в школьном дворе на глазах педагогов, рассказывает Валерий Савицкий.
Но вообще-то, если я пойду ребенка в школу провожать, я буду держать его просто за руку, чтобы не было никаких неожиданностей.
Самарские чиновники проигнорировали акцию памяти жертв Беслана. Власти не спешат расследовать причины бесланской трагедии. Никто не хочет разобраться, кто же виновен в гибели заложников и почему до сих пор не доведено до конца расследование трагедии в Беслане, рассказала самарчанка Наталья Арзуманян.
Вот все это произошедшее, конечно, это очень большая трагедия, а вот какие-то результаты, навряд, наш правительство ничего не сделает. Мы порядок не можем навести вообще.
Чтобы не допустить повторения бесланской трагедии, нужно быть толерантными и заботиться об антитеррористической безопасности. Тогда никто не станет станет брать в заложники учителей и школьников, говорит педагог Ольга Васильева.
Я бы сказала, что людям надо сплачиваться, а не разъединяться. Сплотиться против терроризма и не поддаваться панике, потому что у многих возникает негатив ко всем кавказцам от этого. А я считаю, что не кавказский народ виноват. Виноваты определенные категории, и не нужно этот всплеск эмоций передавать на окружающих.
Отдельная часть мемориала жертвам мирового террора, который в Самаре создает известный художник и скульптор Михаил Шемякин, будет посвящена жертвам трагедии в Беслане. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. С врачом скорой помощи Сергеем Чекалкиным случилось ЧП. На вызове на него было совершено нападение. О том, как было дело, рассказывает он сам.
Мы подъехали по вызову в Первомайский район Ижевска на платформу 40-й километр. В квартире нас встретила пьяная толпа. Один мужчина был хорошего телосложения, лет 40-45. Он возбужденный был от того, что мы тут появились. Он стал говорить, что он бывший афганец, вас не допустит, сам вот ее лечить. Я говорю, разрешите нам подойти к больной. Когда я сказал экстренно больную эвакуировать в скорую помощь, он на меня набросился. Я и не ожидал. Он меня толкнул в коридор, разбежался и со всей силы, сгруппировавшись, головой ударил меня в лицо. Через минут 5 я пришел в себя.
Вы потеряли сознание?
Да, потому что я был в квартире, а оказался я в подъезде дома.
Сейчас доктор Чекалкин на больничном. В заключении судмедэксперта диагноз выглядит следующим образом. Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные кровоподтеки лица, подкожная гематома окологлазной и скуловой области, ушиб глазницы, контузия левого глаза. Заявление, написанное им в Первомайском РОВД по горячим следам, через несколько дней оказалось спущенным участковому оперуполномоченному, а сам нападавший, наведя справки о докторе через свою работающую на скорой родственницу, спустя несколько дней после инцидента пришел на станцию, когда дежурил Чекалкин, с извинениями. Но врач решил довести дело до суда. Нападение на сотрудников скорой помощи, как говорят сами врачи, дело вполне обыденное. Нет никакой формы учета этих происшествий, стало быть, нет и официальной статистики. Просто врач запишет в путевой лист, что случилось на вызове, и все. Информация о нападениях и полученных врачами травмах не доходит даже до прямого начальства. Так, моя просьба прокомментировать случай с доктором Чекалкиным, обращенная к куратору скорой помощи в Горздраве Ижевска Василию Куцепалову, вызвала у него сильное раздражение.
Но я хорошо знаю журналистов, с ними контактирую уже 35 лет, поэтому давайте делать сугубо официально, ну как положено. А защищать нас от нападений должна не власть, а непосредственно чиновники. А для этого целая структура существует, МВД.
Сами же врачи, по словам другого моего собеседника, доктора Вадима Клюева, 16 лет стажа на скорой, всегда готовы к мордобою. 6 раз ему ломали очки неспокойные пациенты. А были и более экстремальные эпизоды, в том числе с его коллегами.
Мы, например, оказывали помощь с приставленным ножом. Держал катерину с вышивами. Я сидел рядом с пострадавшей, которая совершила суицид, отравление. Стоял пьяный с кухонным ножом, приставив, значит, этот нож к горлу. И сказал, что если сейчас она умрет, что вы тут все поляжете. Пока он вышел в туалет, после очередной вспышки гнева, я успел по сотовому телефону вызвать наряд милиции. Доктор у нас работает, Шум Сергей Николаевич. Точно так же оказывали помощь пострадавшей на вызове. И ее муж, когда повернулись к нему спиной, он каким-то шестым чувством обернулся, и тот замахивался на него топором по затылку. Он успел подставить укладку, и удар топора пришелся по укладке. Остался жив.
Вадим Клюев сообщил мне, что в апреле профсоюз застраховал медиков ижевской скорой от несчастного случая. А в других городах, по его сведению, в частности в Екатеринбурге, скорая получает так называемые криминальные деньги, то есть доплату за риск. Вернемся к свежему случаю с доктором Чекалкиным. Поводом к вызову была попытка суицида. Молодая женщина пыталась повеситься и находилась без сознания, когда приехала скорая. Врачи прямо в машине провели оперативные мероприятия, больная была спасена. Сейчас она готовится к выписке. Вряд ли исход был бы столь же успешным, если бы доктор, с затвердевшей от удара скулой и заплывающим от сильного отека глазом, не выполнил свой долг как положено. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
эфире «Тверь» Евгений Новиков. Все лето в квартирах большинства жителей Твери нет горячей воды. Еще весной ее отключили для планового ремонта водопровода, но когда сроки ремонта прошли, горячую воду в квартиры не дали. Официальная версия. Энергетики считают, что предприятие-перепродавец горячей воды МУП ДЭС должен им 350 миллионов рублей. Пока организации спорят, кто кому и сколько должен, горожане исправно платят за горячую воду, но сидят без нее. Вот мнение тверичан.
Очень плохо, что нет горячей воды. Вот поэтому у нас такой низкий уровень жизни. Потому что людей у нас не любят, не уважают и не пытаются сделать лучше их жизнь.
Ну, в общем, все лето не было воды, больше даже, нету горячей воды. Ну, ни в какие ворота не лезет. Сколько можно? Когда кончат издеваться над людьми? Уже осень, и все равно нету воды.
Я возмущена тем, что жители вынуждены обходиться без горячей воды. Безусловно, жители Твери стали, я считаю, жертвами политических игр руководства города.
Согласно судебному решению, принятому еще в августе, ТГК-2 обязалась в течение нескольких дней восстановить поставку горячей воды населению, но перемен к лучшему пока не видно. Горячее водоснабжение было восстановлено в некоторых домах, но при этом зачастую воду включали лишь на очень короткое время. Говорит советник главы города Твери по правовым и юридическим вопросам Светлана Морозова.
На мой взгляд, самый тяжелый месяц – это был август, когда у нас температура зашкаливала, когда воды не было уже 3 месяца, и жители, конечно, нервничали по этому поводу. У нас сложилась ситуация, когда в самом тяжелом положении оказались старики, дети, новорожденные младенцы, кормящие матери, да и все остальные группы населения тоже также испытывали неудобства колоссальные. Было подано в Заволжский суд заявление о нарушении прав граждан, о недопустимости в дальнейшем отключения горячей воды. Истинной причиной отключения горячей воды, а точнее не включения после планового ремонта горячей воды, со слов, буквально говорю, как в судебном заседании было сказано, представителя генерирующей компании, заключается в том, что на территории города как бы низкие нормативы потребления. Хотя мы так не считаем. Это спор между хозяйствующими субъектами. И нельзя в эти споры втягивать население.
Уже осень, но горячей воды по-прежнему нет в большинстве квартир. Даже дети перед новым учебным годом не смогли как следует помыться. А в баню сходить не каждому по карману. К тому же недавно в городской бане случился пожар. Ее теперь ремонтируют. Вот и приходится тверичанам мыться из кастрюлек, тазиков и мисок. И гадать, а будет ли зимой горячее отопление? Для Радио Свобода Евгений Новиков, Тверь.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире деревня Гагли Кировской области, Екатерина Лушникова.
И зверей уже, видимо, невидимо расплодилось. Вот сегодня сколько следов мы видели?
Да.
Медведи, рыси, кабаны.
Медведи много очень. И вот наше хозяйство, которое Гагли, численность всех зверей выше среднего по району.
Уже второй год в глухих лесах Кировской области существует частное охотничье хозяйство «Гагли». За эти 2 года численность зверей и птиц на охраняемой территории 23 тысячи гектаров увеличилась в 1,5 раза. Здесь обитают как редкие краснокнижные виды, так и обычные для средней полосы России животные – медведи, кабаны, лоси, рыси, рассказывает биолог-охотовед Артем Ярославцев.
Мне очень хотелось поучаствовать в организации охотничьего хозяйства. Это интересное очень дело такое. Создание кормушек, различных зон покоя, где вообще не охотятся на зверей. В Многорском районе вообще считалось, что кабаны не должны жить. Северный край. У нас раз, сразу же первый же год кабаны появились. Здесь звери находятся в безопасности. Браконьерства нет, вообще никакого браконьерства нет.
Однако далеко не всем нравится такое положение дел. Охотники, что привыкли стрелять, где им заблагорассудится, без всяких путевок и лицензий, недовольны и называют людей из Гаглей оккупантами.
Мы как будто взяли территорию, да, как оккупанты, захватили, никому себя не даем, не охотиться, ничего, и все. Они вот так считают.
А вот жителям деревни Гагли новые порядки пришлись по вкусу. И это неудивительно. У людей появилась хорошо оплачиваемая работа, что в здешних краях редкость. Рассказывает егерь Игорь Кошурников.
Нравится, конечно, моя работа, потому что мы занимаемся этим делом. Кормим, у нас подкормка, солонцы и все вот это вот. Основное солонцы. Этим мы занимаемся каждый день. Можно все, честно, распусти все. Все пойдут стрелять и все убьют. А потом как восстановить это? Численно всю поднять. У нас только за выживание, охрана живут там где-то.
Но финансовые средства на хозяйство выделяет вятский предприниматель, депутат городской думы старинного города Слободской Юрий Колесов. Уже больше миллиона вложил он в охрану дикой природы. Говорят, выбросил деньги на ветер, точнее, потратил на лес, на разведение кабанов, лосей и других диких животных в естественной среде. Но о потраченных средствах Юрий Владимирович совершенно не жалеет.
Как можно в это жалеть? Ну, у нас вот такое увлечение, да, нам нравится. Скажем, люблю охоту, люблю рыбалку. Ну и, конечно, вот появилась такая идея, как бы вот завести свое охотничье хозяйство, чтобы все было по европейскому образцу, ну как и в Европе, чтобы численность животных была высока. Численность, она так просто как может подняться? То есть нужно создать какие-то условия. То есть, естественно, это кормежка, охрана. Но мы очень радуемся, когда там какие-то следы увидим, обнаружим новые там. Появилась семья, например, кабанчиков там новых. О, мы уже довольны, что вот они у нас живут тут. То есть уже вот такое удовлетворение как бы.
Кандидат биологических наук, сотрудник Всероссийского института охотничьего хозяйства и звероводства Татьяна Игушина занимается в охотохозяйстве Гагли научной работой. Она полагает, что такие хозяйства выполняют крайне важную миссию – защищают права зверя.
Право зверя, да. Право зверя на жизнь, на существование. Действительно какое-то это восполнение это абсолютного правового нигилизма, который у нас вообще существует. Ну и, конечно, то, что владельцы таких хозяйств вкладывают немалые средства, прежде всего, в сохранение нашей природы. Это действительно удивительно. Это вызывает уважение, когда человек готов вложить деньги, действительно не ожидая даже какой-то отдачи материальной.
Вполне возможно, что со временем в охотохозяйстве Гагли будет даже создана экологическая тропа, куда будут водить туристов, по примеру, африканских национальных парков для знакомства с дикой природой. Только уже не в Африке, а в России. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и в 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Американские эксперты склоняются к выводу о подлинности видеозаписи Усамы Бен Ладена, переданной в эфир телеканалом «Аль-Джазира». Запись содержит утверждение Бен Ладена о том, что США по-прежнему уязвимы, и призыв к американцам переходить в ислам и остановить войну в Ираке. В ингушских городах Назрань и Карабулак в результате нападения один сотрудник милиции убит, еще один ранен. В пятницу в Назране была убита главный врач станции переливания крови Наталья Мударова. В Москве сегодня в 8-ю годовщину теракта на улице Гурьянова почтят память погибших. В результате теракта 8 лет назад погибли 106 человек. В Петербурге сегодня пройдет марш за сохранение архитектурного облика города. Организаторы акции «Партия Яблоко» и ряд общественных объединений протестуют против строительной политики городских властей. К Командующий американскими войсками в Ираке заявил, что усилия иракских властей по национальному примирению недостаточны. Генерал Дэвид Петреус отметил также, что американским войскам удалось добиться снижения числа терактов и вооруженных нападений. В громком деле об исчезновении в Португалии английской девочки Мэдлин Маккен неожиданный поворот. Ее родители объявлены подозреваемыми в убийстве дочери. Главная улика – следы крови девочки, найденные в автомобиле, который ее родители взяли в аренду. В Сиднее, где проходит форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, произошли столкновения между полицией и активистами ультралевых и антиглобалистских группировок. Ранены по меньшей мере двое полицейских, задержано несколько манифестантов. Парламент Польши большинством голосов принял решение о самороспуске. Президент страны Лех Качинский назначил на 21 октября досрочные парламентские выборы.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. В Челябинске получила огласку история конфликта между территориальным управлением Росрегистрации и общественным движением за ядерную безопасность. Если чиновники видят в конфликте всего лишь штатную рабочую ситуацию, то глава экологической организации Наталья Миронова – нечто большее.
Мы пришли в Федеральную службу регистрации с открытыми ладонями. Мы принесли им документы, но я столкнулась с первых же минут с обвинительным уклоном. Во-первых, меня пригласили сразу же по телефону, сообщив мне, что меня приглашают для дачи показаний. С самого начала был задан обвинительный тон. Я с удивлением и горечью обнаружила, что с самых первых шагов государственная служба нарушала те документы, которые не ставят ее деятельность в рамки закона. Определены принципы, в соответствии с которыми ФРС должна взаимодействовать с общественными организациями. Это законность, невмешательство в деятельность общественных организаций и презумпции их добросовестности. И вот эти все три принципа были нарушены. Мы это будем оспаривать в суде, конечно.
Полтора месяца, по словам Натальи Мироновой, ей пришлось посвятить разбирательствам с Росрегистрацией. В этот период, как она уверяет, работа движения за ядерную безопасность была парализована. Обнаружив массу нарушений в ходе процедуры проверки, она написала несколько страниц своих замечаний, но специалисты Росрегистрации сочли, что в них отсутствует конкретика, и попросили главу общественной организации дополнить замечания письменно пояснениями. Миронова это сделать отказалась. Дело передано в мировой суд. Вот что рассказала о ситуации Ирина Агапекова, начальник отдела по контролю за деятельностью некоммерческих организаций и общественных и религиозных объединений Челябинского управления Росрегистрации.
Данная проверка не была приурочена каким-либо политическим акциям. В ходе проведения проверок специалисты управления в деятельности указанной организации были выявлены нарушения действующего законодательства и устава. По результатам проверки организации вынесено предупреждение и составлен протокол об административном правонарушении за непредставление обновленных сведений, которые должны быть внесены в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии со статьей 29 Федерального закона об общественных объединениях. Протокол был направлен на рассмотрение мировым судьям. Выявленные нарушения в деятельности организации являются типичными для большинства некоммерческих организаций, которые проверялись управлением и устранимы.
По мнению Натальи Мироновой, для общественных организаций настают тяжелые времена, и эта политика осуществляется на федеральном уровне. Одним из ее признаков является передача споров между Росрегистрацией и общественными организациями из юрисдикции арбитражей в юрисдикцию мировых судей, которые, на взгляд Мироновой, являются более зависимыми от административного ресурса.
Я вспомнила басню Крылова. Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать. То есть, когда я читаю их попытки вытолкнуть меня из поле общественных организаций, в поле некоммерческих организаций и навязать какие-то правила, которые существуют для некоммерческих организаций. Например, нам предъявили претензию в том, что мы не зарегистрировали символ с изображением животного как символ нашей организации. Я открываю закон о общественных организациях, там говорится о том, что может быть, а может и не быть. То есть это не обязательное требование. Почему ФРС предъявляет это мне как нарушение закона?
Движение за ядерную безопасность известно своей борьбой с развертыванием и развитием объектов атомной отрасли в Челябинской области. Это вызывает недовольство в определенных кругах. Наталья Миронова полагает, что проверка деятельности ее организации связана с предстоящими в декабре выборами в Государственную Думу. Кроме того, она убеждена в том, что подобные проверки правозащитных организаций по стране являются частью одного сценария.
Подобным проверкам
подвергаются одновременно целая группа общественных экологических организаций, которые занимаются еще и правозащитной деятельностью. Так происходит в Москве с Центром экологической политики, так происходит в Санкт-Петербурге с правозащитным центром Вилона. Причем в Петербурге вообще ситуация доходит до абсурдного, когда организацию обвиняют в рекламе грантодателя. Это наводит на мысль о том, что программа все-таки скоординирована, что она общероссийская.
С мнением Натальи Мироновой согласны и правозащитники Межрегиональной ассоциации «Агора». На днях они распространили пресс-релиз, в котором перечислили случаи недобросовестных, с их точки зрения, эпизодов деятельности Росрегистрации по всей стране и сообщили, что готовят в этой связи заявление на имя генерального прокурора Юрия Чайки. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире «Саранск» Игорь Телин. В августе были подведены итоги конкурса названия «Самый благоустроенный город России». По итогам этого федерального конкурса столица Мордовии, Саранск, занял второе место. Местная пресса тут же откликнулась на это событие пространными статьями, причем авторами этого успеха назывались отнюдь не горожане, строители, уборщики, дворники и дорожные рабочие, а исключительно городская администрация под руководством мэра Владимира Сушкова. Под неустанным и неусыпным надзором градоначальника Саранск становится краше и благоустроен. Таков основной лейтмотив публикации в официальной прессе Мордовии. Между тем, признание Саранска вторым по благоустройству городом России, да и вообще признание его благоустроенным, как таковым, вызывает недоумение у большого количества горожан. Впрочем, если судить по центральным улицам и фасадам зданий на них, то да. Но стоит зайти во двор, причем даже в центре города, то термин «благоустроенность» можно забыть навсегда. Улица Коммунистическая – самый центр города. Один из таких домов выкрашенный из фасада, но заглянем во двор.
Дома, конечно, в ужасном состоянии. На балкон выходить уже опасно, потому что они находятся в аварийном состоянии. Двор, конечно, надо благоустроить, чтобы приятнее было войти сюда. К нам приезжают гости даже с разных стран, потому что, как говорится, по всему Союзу разбросаны родня. Вот. И нам даже неудобно, что мы живем в таких условиях, как дикое какое племя. Асфальт. Обязательно надо сделать асфальт для того, чтобы пожилым людям, инвалидам, ветеранов у нас очень много живут, чтобы им было удобнее ходить, больным людям. Они же должны прогуляться где-то здесь. И дети маленькие бегают, без конца спотыкаются, падают. Что значит не сделанный асфальт? Вот одни ухабины здесь. Когда-то был асфальт. И дворникам, что я хочу сказать, дворникам практически мести нечего. Потому что голая земля.
Это центр. В микрорайонах ситуация и того хуже. Даже во дворы заходить не приходится.
А вот как дети в школу идут. Вот так этими путями, по уши в грязи. Родители ругаются, брючишки свои за это самое заворачивают. Идут малыши, сумку роют, портфель уронят.
Северо-восточный район Саранска, в народе его называют просто Химмаш. Район спальный, основная масса зданий здесь жилые многоэтажки. В одном из домов на первом этаже, но в разных подъездах, сразу два домоуправления. Именно предприятия ЖКХ отвечают за состояние территории и за какими территориями особо следить, как не за теми, что рядом, за окном. А там, после прошедшего дождя, две лужи, аккурат под окнами этих самых домоуправлений. Одна у одного, вторая у другого.
Не проехать, не пройти. Забрызгивают всех, сидящих на скамеечке, потому что транспорт проезжает домоуправление. Два здесь находятся в этом дворе. И в неведомственную охрану.
А еще рядом находится подстанция скорой помощи. Своего выезда из квартала у нее нет, так что неотложки вынуждены проезжать по дворовой территории. На преодоление этой своеобразной полосы препятствий у машин уходит несколько минут, говорит врач Галина Ермакова.
Дорога-то наша большая беда, потому что практически невозможен выезд, своевременный выезд машин скорой помощи на вызов. Кроме того, мы очень волнуемся из-за жильцов дома, потому что здесь очень много детей. Мы создаем опасность для того, чтобы дети здесь нормально отдыхали, гуляли. Мы мешаем нашим машинам, постоянными шумами мешают жильцам дома.
Уже 3 года обращается руководство скорой помощи к городской администрации об организации нормальной дороги для выезда своих машин. Но реакции на это никакой. Была у медиков и жильцов надежда на то, что изменится ситуация этим летом, когда накануне первого международного фестиваля культур финно-угорских народов и приезда в Саранск президентов России, Финляндии и венгерского премьера начались работы по благоустройству. Но президенты по спальным микрорайонам не ездят, так что городские власти украшали и благоустраивали лишь центр. Причем благоустройство это велось в ущерб жителям других городских территорий. Городской поселок Пособ, например, использовали как место свалки вывезенного из центра строительного мусора, которого было немало, так как здесь с целью благоустройства снесли несколько старых домов.
Вот привезли мусор. И вот мы глядим, дышим этим все мусором. Стоит перед окошком. Я видал даже такой круг, унитаз валяться, тоже вот в этой земле. Все нам привезли, все нам привезли. Мы должны все это дышать этим. А когда, вот не знаю, уберут. Кого нам поймать? Какой-то мужчина стоял к нему, я подошла. Он говорит, вот у меня сейчас трактор есть, бабуля. Я только поеду по своим туда дальше. А потом вернемся, фиг вернулись. И до сих пор не вернулись. Трактор уехал в ту сторону, и на этом конец. А это вот все лежит, мусор тут.
И при всем при этом Саранск второй по благоустройству город России. Горожане удивляются, каковы были критерии определения победителей конкурса. Посещали ли вообще члены конкурсной комиссии столицу Мордовии? И если да, то что они увидели? Точнее, что не увидели и почему? Одна надежда на то, что по итогам конкурса Саранск должен получить 6 миллионов рублей. И если рассматривать эту сумму как некий аванс, то есть все-таки надежда на реальное благоустройство, а не на украшение фасадов. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Пенза. Наталья Котова.
Судились уже 2 года, на 3-й пошло. Суд нас удовлетворил нас частично. Строительство 16-этажки запрещено. Сейчас у нас дело рассматривается приставами. Подано заявление в связи с тем, что как была аварийная ситуация, так она и есть. В случае пожара ни одна машина к дому не подойдет. В связи с тем, что строительная компания нарушила, неправильно построила забор, должны быть были проемы. Это все отсутствует.
Это рассказ Зинаиды Лысенко, руководителя инициативной группы женщин, боровшихся с незаконным строительством элитной многоэтажки в историческом месте Пензы, где расположены сквер, дом-музей народного творчества и монумент в честь погибших во время Великой Отечественной войны. Строительная компания, несмотря на судебные разбирательства, все же оградила предполагаемое место строительства забором, при этом повредив памятник, в основании которого заложены капсулы с землей из тех мест, где сложили головы уроженцы Пензы, продолжает Зинаида Лысенко.
Была спортивная площадка, сделана все, ее все изуродовали, куда что вывезли, непонятно. И до сих пор так ее и не восстановили. Это надо около святого места, около памятника сделать туалет. В том году была назначена судебная экспертиза. Она проходила где-то 3 месяца. И было выявлено, что в большинстве квартирах инсоляция и освещенность будет нарушена при строительстве 16-этажки.
Однако строители не намерены сдаваться, рассказывает Людмила Ягодина.
Они обещают, мы покрасим стены белым цветом, будет отражение, и у вас будет.
Инициативная группа выступила с встречным предложением. Выкрасить стены многоэтажки, если ее все же возведут, золотистой краской, как церковные купола. Строительная компания решила, что над ней издеваются, рассказывает Людмила Ягодина.
Мужество жильцов нашего дома, это 2 года, вот 3-й сейчас год идет, они боролись, они так материально затратились, они по 7 тысяч. Внесли для того, чтобы вот отстоять. И до сих пор продолжают бороться. Это редкость. И поэтому я думаю, что мы хоть такую победу одержали.
Но далеко не все жители домов, прилегающих к спорному участку городской территории, так оптимистичны. Некоторые из них считают, что строительная компания заняла выжидательную позицию и спустя время выполнит задуманное, проигнорировав решение суда, запретившее строительные работы. К тому же стало известно, что строители уже заплатили Горзеленстрою 200 тысяч рублей за вырубку 66 вековых деревьев на территории сквера, да и забор, ограждающий территорию предполагаемого строительства, убирать никто не спешит. По словам местных жителей, они уже видели рассерженных граждан, приезжавших посмотреть на строительные работы, которых нет. Видимо, это были те, кто уже внес деньги на покупку жилья в новостройке. Для Радио Свобода Наталья Котова, Пенза.
эфире Махачкала Магомед Мусаев.
Природные ресурсы Каспия разграблены, рыбные запасы истощены, красная рыба выбита вся почти браконьерами.
Эколог и социолог Махачкалинского института социальных исследований Магомед Багамедов не может сдержать своего возмущения неутешительным итогом промышленного освоения Каспия за последнее десятилетие.
Рыбозаводы находятся на какой-то подпитке государства, но это незначительно. По сравнению с советским временем выпускается мальков в десятки раз меньше. Нерестовые площади, допустим, которые были, Агроханский залив или в районе Калмыкии и так далее, в результате вот этих непродуманных-то действий, они пришли в негодное состояние.
Добыча осетровых в Дагестане началась еще с незапамятных времен. Так, например, античные историки свидетельствуют о промысле остроносых рыб народом каспиев, проживавшим на побережье Дагестана. В советский период добыча осетровых приобрела внушительные масштабы. Вырос целый ряд крупных рыболовецких поселков, специализировавшихся целиком и полностью на рыбном промысле. Рассказывает доктор экономических наук, заведующий отделом Института социальных исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук Сергей Дахалян.
Одной из структурообразующих отраслей Республики Дагестан в советское время – это было рыбное хозяйство. Это было мощное производственное объединение «Дагр» и «Пром». Наши рыбные промыслы были по всему побережью Дагестана, так называемые «Турали». Мы очень активно осваивали побережье, прибрежный лов. С середины 60-х годов, с начала 60-х годов где-то мы ушли ловить даже в Южный Каспий, добычу кильки осуществляли.
После развала СССР в Дагестане вместо продуманного рыбного промысла началась эпоха разнузданного браконьера. Рыбоперерабатывающие заводы стали приходить в упадок. Многие из них попали в частные руки. Прибрежные заводские территории были проданы под коттеджи. Созданием береговых погранзастав было решено усилить борьбу с браконьерством. Однако произошло то, что и следовало ожидать. На любом из рынков Махачкалы можно было спокойно приобрести икру и осетровых. Для тех же, кто проявлял интерес к источнику приобретения запрещенных рыбопродуктов, был заранее заготовлен удобный ответ. Мы реализуем конфискованную у браконьеров рыбу. В этом году вступило в силу новое постановление, запрещающее продажу конфискованной рыбы. Теперь весь запрещенный улов должен сжигаться. Однако, несмотря на штрафы, предусмотренные за несоблюдение этих постановлений, осетровую и икру можно все же встретить на столичных рынках Дагестана, не говоря уже о торговых рядах специализированных рыболовецких поселков, говорит продавщица осетровых на махачкалинском рынке номер 2. О том, что, несмотря на полный запрет продажи осетровых и икры, эта продукция все же попадает на махачкалинские рынки, свидетельствует заместитель начальника рынка номер 2 Магомед Расул Магомедов.
Мы собрали свой контингент работников ответственных. И помимо этого, те люди, которые раньше торговали, их собрали, предупредили, пригласили участкового, пригласили милицию. Мы категорически запрещаем после того, как получили постановление, что запрет рыбы продавать на рынках. У нас строгий контроль за этим идет, но на сегодняшний день она как-то бесконтрольна. Те люди, которые привыкли, как-то умудряются принести сюда.
По мнению главного редактора газеты «Новый день» Мурада Исала Абдулаева, результатом новых постановлений станет лишь подорожание так называемой красной рыбы и черной икры, но из продажи она все же не исчезнет.
В основном рыбный бизнес она контролировали силовые структуры разного рода. Но сегодня это, конечно, больше всего они потеряют этот бизнес. А простой народ все равно найдет, чем торговать, как выжить в этой ситуации. Конечно, очень много есть в прибрежной зоне, это Сулак, там другие, которые живут на рыбе, у них нет другой промышленности, другого заработка. Конечно, это очень большой удар для крестьянина. Дагестан ничего не получает от рыбы. Это, конечно, печально.
Как считает эколог Магомед Багамедов,
Москва пока не имеет стратегии своего экономического развития. И, естественно, такие не жизненно важные для нее вопросы, как вот положение дел там на периферии, она оставляет за объектом своего внимания. В Москве и вообще в России везде преобладают интересы монополий. Интересы, может, отдельных лиц, может, там, конкретных корпораций каких-то. Там, где они продавливают, там эти интересы осуществляются.
Конечно, надо быть очень наивным, чтобы предполагать, что новое государственное постановление, очередное вроде бы ужесточение курса, направленного на прекращение хищнического отлова осетровых в Каспии, положит браконьерству конец. Если до сих пор силовые структуры были заинтересованы в систематическом непосредственном изъятии браконьерского улова с дальнейшей его реализацией в своих личных интересах, то теперь они, скорее всего, станут довольствоваться отступными. Банальной взяткой, а на смену старым схемам сбыта осетровых придут новые. Магомед Мусаев для радио «Свобода» из Махачкалы.
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Когда мы стали над этой всей ситуацией смеяться, вот печальные лица стали вот у мэра, всей этой администрации. Потому что до этого, когда мы ходили к ним со всякими просьбами, мы ходили с грустными лицами, то они вот как раз над нами смеялись. Наоборот, перестало.
Илья Барков объясняет, что за свои права бороться нужно весело. Даже акции протеста жители арестованного дома в Апрельевке проводят как праздники. Напоминают властям притчу. Когда гражданин смеется, ему уже нечего терять. А добиваются жильцы этого дома оформление права собственности на приобретенные квартиры. С 2001 года застройщик и заказчик делят 18 квартир давно построенного и заселенного дома. Суд, на всякий случай, арестовал все 189 квартир. За эти годы прошло 90 заседаний судов. Все они оставались без решения, и первое появилось в конце августа этого года. Сегодня прошли все сроки, на руки решения истцы все еще не получили. Татьяна Кашинская.
Я так настроена, что я в любом случае получу его на руки, даже с точки зрения того, что это вот, ну, как бы первый документ, подтверждающий то, что я гражданин России, выполнивший все законы, получила судебное решение, подтверждающее то самое, что я добропорядочный приобретатель.
Но до этого еще предстоит бороться и бороться. Ответчик, заказчик строительства госпредприятия ЦНИИ «Эпсельстрой» вновь опротестовывает это решение, рассказал еще один житель дома Алексей Лютов.
Ну вот до собственности, как показал опыт, еще далеко. Вот уже стало известно, что подана жалоба, и мы сейчас ждем вызова в областной суд. Знали, естественно, что это далеко не конец, что это только промежуточная победа, но сам факт, что вот после 5 лет впервые наше дело рассмотрели по существу и при этом вынесли решение в нашу пользу, это уже весьма существенное продвижение.
Победив, пусть и не окончательно, граждане устроили во дворе праздник. Во дворе дома, который они называют домом-призраком.
Праздник для всего дома, даже для тех, кто в суде не участвовал, они почувствовали силу за всеми нами дольщиками, убедившись, что все-таки правда на нашей стороне, сейчас все остальные тоже собираются подавать от себя уже исковые заявления.
Илья Барков считает, что еще много предстоит преодолеть, но по-прежнему уверен, что даже это серьезное дело стоит делать весело, с улыбкой.
Есть повод радоваться. Просто с таким настроением тоже жить нельзя, что постоянно расстраиваться из-за их поведения. Основное, что может как-то повлиять на эту ситуацию, это шумное, веселое также отмечание 5-летия ареста, который будет у нас 21 ноября. Это, по-моему, единственный способ воздействовать на эту ситуацию, это просто как бы поставить акценты, что она дошла до маразма сама по себе.
Татьяна Кашинская вспоминает видеофильм о празднике.
Бутылка шампанская, разбитая о стену дома, вызвала такой восторг у взрослых, и маленький вот ребеночек, девочка, да, она рукоплещет. Это совершенно очаровательный был факт. И я не говорю уже о том молодом поколении, которое 16-17-летние, им надо поступать в высшие учебные заведения, у них нет прописки, у них временная регистрация, и которые очень хорошо осознают всю сложность этой проблемы. Для них это, я считаю, вообще принципиально с точки зрения воспитательной. Приятно, что государство меня защитило, пусть даже после длительных мытарств.
Илья Барков знает, что областные власти оказывают какое-то давление на власти Наро-Фоминского района, но самый большой эффект дают сами акции протеста, даже проходящие в виде праздников.
Отношение местных властей изменилось исключительно из-за того, что народ стал проявлять активность не только вот в написании бумаг по различным инстанциям, но стал выходить на улицы, стал проводить какие-то акции. Если 2 года отказывались ЖЭКи заключать нам какие-либо договора, то сейчас уже вот фактически с 1 сентября мы уже официально будем снабжаться коммунальными услугами. Уже какая-то более-менее гарантия есть, что вот свет нам не будут произвольно отключать когда угодно. К этому мы добивались с момента сдачи дома уже довольно долго, больше 2 лет. И вот только сейчас это сдвинулась с мертвой точки именно благодаря и акциям, потому что юридически на сегодняшний момент ничего не изменилось.
Алексей Лютов говорит еще об одном достижении. Дом все-таки берут на обслуживание. Хотя за годы его бесхозной эксплуатации прогнила система горячего водоснабжения и течет крыша. Управляющая компания, правда, выставляет миллионные счета. 3 миллиона на ремонт, 2 миллиона долги поставщикам услуг. Жители не считают это справедливым, но все же.
Одновременно в течение августа наконец-то на нас обратили внимание коммунальные службы, которые сказали, что теперь они могут заключать с нами договора на обслуживание, не дожидаясь получения нами прав собственности. То, чего мы добивались более 2 лет, с апреля 2005 года, когда дом был принят в эксплуатацию, они наконец-то, по указанию, видимо, сверху, решили, что они могут все-таки взять наш дом на нормальное обслуживание. Мы договора со своей стороны подписали на обслуживание дома. Назад их пока еще не получили, подписанные управляющей компанией.
В смешанных чувствах радости и тревоги ждут граждане заседания и решения Московского областного суда в октябре. Татьяна Кашинская.
Были мысли идти дальше, жаловаться вплоть, ну, скажем там, до европейских инстанций. Получив вот это решение, настроение было совершенно замечательное. Маленькая искорка надежды людей на то, что мы все-таки живем в правовом государстве, на том, что все-таки справедливость, она должна восторжествовать не по понятиям, а по закону.
Илья Барков.
В этом аспекте мы проводили вот салютами весело и с музыками вот это отмечание решения судебного в наш адрес. Потому что занимать такую позицию, что ходить узнавать, подали ли на нас апелляцию или что-то, поняли, да? То есть снова занимать позицию просящего совершенно бесперспективно. Мы заняли сейчас позицию, что мы отпраздновали праздник, и если кто-то там дальше продолжает все это тягомотину судить, чтобы над ним смеялись, а не над нами.
В последнее воскресенье лета они отпраздновали свою первую победу. На 91-м заседании суда истцы, четвертая часть жителей, были признаны собственниками. На сайте Дома призрака из Апрелевки результат опроса. 83% граждан ожидают затягивания этого уникального судебного процесса, но весело и с фейерверками готовятся к юбилею. 21 ноября исполнится 5 лет наложению судьей Алымовой ареста на этот дом. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбаны. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
Climate change and changing rain patterns. Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанюс.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дни траура в Беслане начались со школьного звонка, прозвеневшего...
Массовыми беспорядками в центре датской столицы завершились молодежные демонстрации.
На больничные койки попали 7 воспитанников детского сада из станицы...
И выборы в палестинской автономии будут проводиться лишь по партийным спискам.
62-летнего сенатора обвинили в непристойном поведении, и он признал себя виновным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 11815, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.